В то время как все японское общество строго и возбужденно поддерживало свое правительство против России, было крепко в патриотизме, русское общество как сошло с ума. Оно не хотело никакой славы России, никакой выгоды ее торговли, никакого расширения ее влияния, и готово было освистать даже любой успех и победу. По поводу же Крайнего Востока висела только одна брань. Так великий замысел об освоении Азиатского Востока все более тяготел на одиноких плечах государя. Однако смутой общества следовало пренебречь как помехой незаконной, незакономерной, временной. А великий замысел и не может быть изъяснен даже самому себе в нескольких словах. Он парит высокими облаками над просторами Азии. И в Тибете ли ему край, в Индии или в Персии, этого никто из живущих не знает. Начали с манчжурской железной дороги. А иметь дорогу, значит иметь и незамерзающий порт в конце. Иметь дорогу, значит нуждаться и в охране ее. Разве может такую охрану обеспечить неустойчивая китайская власть сама на развале? Китайские беспорядки 1900 года навели на то, чтобы русским войскам занять Манчжурию временно, против собственного желания России, только ввиду этих тревожных событий. Однако задержка там русских войск и после конца событий вызвала повсюду большое возбуждение. И в начале 1901 пришлось сделать публичное заявление, что мы, уважая неприкосновенность Китая, ищем способы скорее очистить Манчжурию, как только восстановится центральное правительство в Пекине и нормальное положение в Манчжурии. Однако это частный вопрос между Китаем и Россией, и никто не смеет обсуждать его со стороны. А тут как раз Китай, запуганный Японией, не захотел подписать с нами соглашение об эвакуации, и это обстоятельство отныне развязывало нам руки. Отныне русское императорское правительство оставляло за собой полную свободу действий. О безусловном возвращении Китаю Манчжурии теперь не могло быть и речи, пока во всем Китае не восстановится вполне нормальный порядок. Но Япония была глубоко задета. И выступила теперь уже как союзник Китая, якобы в защиту его целости против замыслов России. Она не хотела примириться, что 6 лет назад была вынуждена уступить то самое, что Россия теперь взяла. Наш посол в Токио всячески разъяснял, что Японии нечего опасаться. Только западноевропейские державы преследуют в Китае цели колонизации. Россия же, как и Япония, держава восточная, и интересы ее в Азии чисто домашние, она не может желать присоединить Манчжурию. Впрочем, на всякий случай мы и зондировали. К каким последствиям привело бы официальное заявление России о намерении присоединить? Это было постоянное, истомляющее колебание, возвращать Манчжурию или нет. Ясно было, что из западных великих держав ни одна не вступится прямо. Но так ли выгодно Манчжурии, чтобы принять вызов Японии? А с другой стороны, Япония никак не может решиться на войну в одиночку против всемогущей России. А с третьей стороны, если уходить из Манчжурии, то как не допустить, чтобы ее отдали разрабатывать другим державам? Кроме Манчжурии был порт Артур. Этот, безусловно, должен был остаться наш. Куропаткин заверял, что он выдержит хоть 10-летнюю осаду. А еще была Корея. Вопрос наиболее сложный. По соглашению 1896 года японские и русские права в Корее должны были быть равными. По протоколу 1898 года Корея должна была оставаться независимой. Но Япония так обнаглела за минувшие годы, что уже требовала себе там исключительных военных и политических прав. И тщетно русские представители разъясняли японским, что Россия не может безучастно относиться к состоянию маленького соседнего государства и допустить утверждение в ней чужой политической власти. В Петербург Приехал недавний японский премьер-министр, весьма влиятельный маркиз Ито. Николай принял его и подтвердил разъяснение, а Ито высказывал японские подозрения о затаенных русских планах в Корее, тогда как Япония нуждается там в политических и военных правах. Маркиз предлагал новое соглашение — признать права Японии в Корее, ибо Корея слишком слаба, чтобы существовать самостоятельно, и ни слова о Маньчжурии. Россия может свободно действовать в ней, и ничто впредь не будет мешать тесной русско-японской дружбе, ибо Корея — единственный предмет раздора. Но Николай сам, без своих советчиков, легко видел, что предложение маркиза невыгодное. Ничего нового не приносит России. Маньчжурия и без того в руках у России. Она так и остается. А Япония еще не опиралась ни на что на материке. И вот в Корее приобретет права, загораживая такой же путь России. В Корею мы непременно должны также продвинуться в ходе своего естественного распространения хозяйственными интересами и поддерживающими военными отрядами. Соглашение с Японией в декабре 1901 не состоялось. Тотчас за этим Япония вступила в военный союз с Англией. Дружественная поддержка при войне с одной державой и военная при войне с двумя. Англия, еле вытянувшие ноги из Трансвааля, бралась поддерживать Японию, если вступится еще или Франция, или Германия. Но Франция поспешила разъяснить, что русско-французский союз относится только к европейским делам. Но Германия, за пределами нежных писем Вильгельма, не желала помогать слишком явно. И даже старые друзья, американские Соединенные Штаты, поворачивались против России, очевидно, под влиянием еврейского общественного мнения. Велик был мир, а Россия в нем одинока. Велика Россия, а император в ней одинок. И тем не менее он не мог отказаться от великого и таинственного азиатского замысла. Сосредоточением воли должен был Николай провести Россию этим небывалым фарватером. Оказывались худыми, неспособливыми все назначенные министры. Значит, надо было действовать в обход министерств. Искать и использовать истинных верных помощников. Таким был прежде всего Сандро, женатый на сестре Ксеньи. Сандро горячо брался за дело, как усилить наш флот в Тихом океане и как устроить лесную концессию в Северной Корее, не считаясь неразумным противодействием корейского правительства. Таков был адмирал Алексеев, опасавшийся, что нашей чрезмерной уступчивостью мы только вызовем новые японские требования. И с этим отважным человеком Николай вполне соглашался ни в коем случае не уступать. Уж если воевать с японцами, то лучше в Корее, чем в Маньчжурии. Корея должна стать русской. И нельзя выводить войска из Мукденской провинции. Останется необеспеченным Порт-Артур. Еще был чудесный советник, адмирал Абаза, сухопутный. Но более всех пришелся желанным помощником через того же Сандро, представленный Безобразов. Отставной кавалергард и потому особенно хорошо понимавший военное дело также. Это был человек решительный и цельный. Он обещал одной мимикой взять для России и всю Маньчжурию, и всю Корею. Государь сделал его своим личным разведчиком и уполномоченным на Востоке. Возвел в статс-секретари и дал сноситься с собою отдельным шифром, минуя нерешительных министров. Это было государево око, зорко наблюдающее, где что еще не доделано для нашего величия, где еще не исполнены веления государя. Безобразов, ознакомясь с секретными материалами генерального штаба, решил, вопреки неуклюжему военному министру, что нам совсем не следует укрепляться на западной границе, но все средства бросить для восточного развития. К тому же, как объяснил он, наши экономические предприятия в Корее, лесная концессия, быстро начнут приносить фантастические барыши, и Восток окупит сам себя. Пока что он взял кредит в 2 миллиона. Его энергия воодушевляла Николая. Безобразов повсюду на Востоке, в окружении своей свиты, распоряжался, не считаясь ни с русскими министрами, ни с обязательствами русских дипломатов, ни с ничтожным китайским правительством. Он действовал сам от себя, и только такая диктатура могла двинуть вперед дальневосточные задачи. Николай не мог нарадоваться своему выбору, и как он сам ловко отделался от опеки министров. Теперь, минуя слишком осторожного министра иностранных дел, Николай сносился прямо с адмиралом Алексеевым и Безобразовым, и только огорчался, что и между ними двумя тоже вспыхивают противоречия. Никогда не удавалось ему иметь одновременно двух одномысленных помощников. Но он и сам впервые креп в себе по-настоящему и чувствовал себя воистину самодержцем. Да, дела на Востоке и шли хорошо. Все сопротивление придумывалось пугливыми советниками. Наше влияние неуклонно распространялось, только чересчур медленно. Летом 1903-го сбылась одна заветная мечта Николая — самому участвовать в канонизации русского святого. Это был преподобный Серафим Саровский, умерший еще при прадеде. В июле Николай поехал участвовать в торжествах в лесные места Тамбовской губернии. Он не взял с собой ни государственных людей, ни государственных забот, ни придворной свиты. Он как бежал из этого безверного, насмешливого, затхлого петербургского мира. Бежал окунуться в святость и в свой народ. И ожидания его сбылись наилучше. На прославление святого, так забавное образованному обществу, во многих тысячах собрался простой народ телегами из дальних мест. Не было потребности ни в дворцовых церемониймейстерах, ни в полиции, ни в охране. Распрягши коней по сторонам, бородатые паломники и в белых платках паломницы залили собою все примонастырское пространство и стекали к обеим сторонам лесной дороги поглядеть, как их царь несет гроб святого. 4 дня шли богослужения, то в одном храме, то в другом. Полна была молящимися монастырская ограда, и многие в ней ее стояли на коленях и молились, и зажженными свечами молящихся в безветренную густую ночь был обставлен пеший перенос гроба из монастыря в скит, и слитные церковные песнопения поднимались с разных сторон в ночное небо. Николай не помнил, когда был так светел и счастлив. Вот, он видел несомненный народ в его жаркой вере и с несомненным совпадением его молитвенных чувств и своих, и отсюда, из центра поднебесных служений. Так дико было представить где-то в этой же стране высший свет, ушедший от Бога, профессорскую смуту, студенческие крики, дерзости печати и злодейства революционеров. Из царского села, из зимнего дворца, то все казалось страшно, а отсюда, из гущей истинной России, призрачно, как небылое. И что б сказали эти крестьяне, если б их посадить судьями над теми студентами, каким дано учиться, а они разгоняют лекции? Он радовался, что этой весной разорвал удерживающих советников, а и вот этим самым добрым крестьянам отменил жестокую круговую поруку, ответственность невинных за виновных, послушных за ослушников. Вот, без бумаг, канцелярий, высшего света, он соприкасался со своим истинным народом и был истинным народным царем, какого и жаждет Россия. В народе правда, и в царе правда. И как бы постоянно ощущать эту саровскую связь и царскую волей выражать народную мысль. Не посрами нас от чаяния нашего. Николай вернулся из Сарова, небывало утверженный в себе. Ему совершенно ясно стало, что он должен быть неуклонен в своей царской воле и убирать препятствия. Тотчас по возвращении он пустил в почетную полуотставку Витта, извергавшего каждую неделю новый проект, и сам же выстаранивался от своих мер, когда общество шумело. Теперь государь осуществил свою идею. Полностью выделить дальневосточные дела из русских. Учредил особое наместничество адмирала Алексеева, исключив весь Дальний Восток из ведения всех министерств, отдав адмиралу и командование войсками, и управление краем, и всю дипломатию с Китаем и Японией вести дела, как он хочет и умеет. Государю так было и легче. Получать лишь готовые доклады об успехах, не ломая тем голову. Тем более, что этой осенью пришлось на несколько месяцев удалиться от государственных дел и из самой России. Безвременно умерла гессенская принцесса, а Алекс просто изрыдалась, не помнила другого такого горя. И они вдвоем поехали жить там, на родине, Алекс, и оплакивать умершую. Теперь-то Япония должна была смириться, почувствовав русскую решимость. Но странно, нет, на что она рассчитывала. В августе прислала предложение. Николай не мог рассматривать их иначе, как нахальство. Наши агенты оттуда доносили, что Япония готовится к войне. Это и вовсе было для нее самоубийственно. Войны возникнуть никак не могло. Но, разумеется, следовало ее избегать. Алексеев разговаривал с японцами достойно, твердо. Жаль, что они опять ссорились с Безобразовым. Пришлось снова занять Мукден и подослать войск в Корею. В ноябре совсем, кажется, успокаивалось. В декабре вдруг сообщил военный агент, что японское правительство решило начать войну. И Вильгельм откуда-то взял, предупредил, что Япония начнет войну в середине января. Очень были возбуждены японские газеты. Вот, как сказали им, назад...